Мы, наконец, подошли к последней главе послания к евреям «Сущность и тень». Глава 13. И я назвал ее «Братская любовь». Это было настоящее путешествие пройти через эту книгу. И я очень благодарен Богу за все драгоценные камни, которые Он поместил в эту книгу. Я бы хотел, чтобы можно было выкопать их все, но я думаю, что на это понадобится вечность. Прежде чем мы перейдем к 13 главе, давайте сначала начнем со слова молитвы. Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты вдохновил апостола Павла написать эти слова, чтобы понять смысл теней, чтобы мы могли понять сущность. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. В 13 главе выделяются две вещи. Первое — это неизменный характер нашего Спасителя. А второе — это уважение к тем, кто привел нас к истине. Итак, это то, что указывает нам на великий источник, которым является Иисус Христос, но также указывает нам на тех, кто использовался им для распространения Евангелия. Жертва, угодная Богу, и несколько вещей, достойных нашего внимания. Евреям, глава 13, стих 1. «Братолюбие между вами да пребывает». Я хочу сказать, что эта тема во всех священных писаниях, и это также был очень важный момент, который Иисус пытался донести до своих учеников. Между ними всегда были ссоры и раздоры. Но Он говорит, «Братолюбие между вами да пребывает». И эта братская любовь, конечно, филадельфийская любовь. Это любовь к вашему брату, вашей семье, вашей сыновьей связи. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Итак, это очень интересный поворот в истории. Он увещевает нас любить друг друга. Это не означает, что мы всегда абсолютно согласны друг с другом, но мы любим друг друга. Так бывает и в семейной ситуации. Итак, не будьте негостеприимными. Быть гостеприимным. Интересно, что в других местах апостол Павел ссылается на дар гостеприимства. Нам нужны открытые двери, потому что иногда мы можем принять ангелов, даже не зная этого. Давайте перейдем к цитате из 6 тома свидетельств. «Оказывая гостеприимство». Библия делает особое ударение на оказании гостеприимства. Она не только предписывает гостеприимство как долг, но и представляет многие прекрасные примеры появления этой добродетели и благословений, которые она приносит. Первое место среди подобных примеров занимает жизнь Авраама. Эти проявления гостеприимства Бог счел достаточно важными, чтобы описать в Своем Слове. И более 1000 лет спустя на них сослался вдохновенный апостол. Имеется же, конечно, в виду апостол Павел. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Преимущества, дарованные Аврааму и Лоту, доступны и нам. Оказывая гостеприимство Божьим детям, мы вполне можем принять в свои жилища его ангелов. Даже в наше время ангелы в человеческом обличии входят в дома людей, и люди принимают их. Поэтому христианин, живущий в свете, исходящем от лица Божьего, всегда сопровождает невидимые ангелы, и эти святые существа оставляют благословение в наших домах. Поэтому мы не должны забывать о небесном воинстве, которое нас окружает. И, кстати, это также говорит нам кое-что о том, как мы должны себя вести. Потому что некоторые люди считают, что то, что они делают тайно, не увидит Бог, или другие не узнают об этом. Но если мы осознаем, что ангелы постоянно с нами, то это должно помочь нам определить путь, по которому мы идем. Павел продолжает. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Другими словами, мы должны иметь сочувствие, у нас должно быть сочувствие. И это не просто вопрос напоминания, но где в наших силах действовать в соответствии с этим. И если вы видите, что люди страдают, помогите им, если можете. Затем он перепрыгивает от этой ассоциации братьев и сестер к людям семейного круга, церковного круга. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Очевидно, это проблема, от которой все должны остерегаться. Мы должны сохранить чистоту брака. Наши отношения с теми, кто нам не безразличен, должны быть на достойной основе. Почему? Потому что блудников же и прелюбодеев судит Бог. Итак, Бог ищет чистых людей, людей, которые практикуют то, что проповедуют. Ему не нужны лицемеры в церкви. Мы должны практиковать то, что проповедуем. Имейте нрав нестреблолюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Теперь положите все это в один пакет. Бог никогда не оставит нас и не покинет нас. Небесные ангелы связаны с теми, кто стоит за праведность и истину. Итак, какой должна быть наша жизнь? Мы должны быть такими же заботливыми, как Он заботится. У нас должны быть честные отношения с обоими полами. У нас должны быть разговоры без зависти. Мы должны довольствоваться тем, что имеем. Это все очень важные вещи для времени, в которое мы живем. И тогда, если мы делаем эти вещи, так что мы смело говорим, «Господь мне помощник и не убоюсь, что сделает мне человек?» Другими словами, мы должны делать то, что правильно. И тогда мы можем смело оставить последствия на Бога. И если мир обернется против нас, а так и будет, то можно смело сказать, «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Это как почти, что эта книга написана для нашего времени, для времени, в которое мы живем. Итак, это все идет с обетованием, конечно же. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Во времена, когда мы живем, эти обетования первостепенной важности для нас. Евреям глава 13, стих 7 сказано, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере». Это очень интересный стих. И он говорит, «Поминайте тех, кто руководил вами». Перевод короля Иакова. Другими словами, это касается руководства в церкви. И мы должны быть очень осмотрительны, когда изучаем эти стихи. Эти стихи часто используются для принуждения к слепому повиновению руководителям церкви. Но мы должны помнить, что нас также предостерегают от слепых наставников и лжепастырей. Итак, должен быть баланс в нашем мышлении. И кого именно он имеет в виду здесь, в этих словах? Итак, если мы посмотрим на несколько примеров этих предупреждений в Библии, мы прочитаем Матфея, 23 глава, стих 16. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Это потому, что они создавали правила, которые позволяли им выкачивать деньги еще до того, как они пошли на дело. На самом деле они должны были пойти на дело. Итак, Иисус упомянул о слепых вождях, которые алчны в плане своей деятельности, которые делают то, что делают, не потому, что у них есть принуждение или идеология, гармонирующая с этим, а из-за выгоды. Матфея 23:24. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Я думаю, что это довольно очевидно. Марка 13 глава стих 22 говорит: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иеремия 56. «Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое». В Библии есть многочисленные предупреждения, поэтому мы не можем просто слепо следовать за теми, кто занимает руководящие должности. Они должны приносить плоды, и тогда можно безопасно следовать. Иезекииль 34:8 говорит: «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли». Есть много-много утверждений, которые говорят нам, что мы должны различать, что от Бога, а что не от Бога. Мы также должны знать, что руководство в наши дни делает. Вот утверждение в духе пророчества, которое очень и очень поучительно. И мы должны прочитать его внимательно. С какими мы проблемами столкнемся сегодня? Какая самая большая проблема у пастырей, которые существуют сегодня в мире? Давайте прочитаем это. Эти люди говорят в сердцах: «Не скоро придет Господин мой». И мысль выражается не только в действиях, но и в словах. «Не обманывайтесь в отношении скорого пришествия Христа», говорят эти ложные наставники. «Мир и безопасность, время еще не пришло». Другими словами, если мы столкнемся сегодня с пастырями, которые говорят: «Нет-нет-нет, это просто глюк на горизонте, время еще не пришло, ничего не произойдет. Это не имеет ничего общего с пророчеством. Все вернется на круги своя». Дальше цитата. «Все эти вещи продолжаются, как бы они были с самого начала. Они отрицают истину в своем духе, в своих делах и в своих словах. Они попадают под осуждение Христа. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Итак, мы должны остерегаться тех, кто не жаждет пришествия Христа, а также тех, кто готов идти на компромисс, когда компромисс невозможен. Итак, если мы посмотрим на некоторые из этих вещей, что они говорят? Что говорит этот злой слуга? Он говорит: «Не скоро придет Господин мой». Он еще не придет. И начнет бить товарищей своих и называть их всевозможными нехорошими именами. а также те, кто проповедует, что Христос скоро придет, и что мы должны приготовиться к пришествию. На них будут писать уничижительные заявления и говорить что-то против них. А затем начнет есть и пить с пьяницами. Теперь, кто такие пьяницы в Библии? Те, которые пили вино Вавилона. Итак, вавилонские связи. А затем, впитав это вино, они начинают есть и пить с ними. Это значит, они сидят за одним столом, значит, сидят на экуменических советах и пытаются найти компромиссы, чтобы выйти из ситуации, в которой мы живем. Это серьезное нарушение. То придет господин Рабатова в тот день, в который он не ожидает. Мы не знаем, когда Господь придет. Мы даже не знаем, когда начнется суд над живыми. Нас лично. Так что остерегайтесь, пастыри, которые не в курсе обстоятельств времени и пытаются их преуменьшить. Затем снова мы должны посмотреть на эту фразу, которую Павел использует, чтобы властвовать над вами. В этой главе оно встречается 3 раза, в стихах 7, 17 и в стихе 24. Первый раз говорится: «Помните тех, которые имеют власть над вами». Мы читали это раньше. Дальше: «Повинуйтесь господствующим над вами». Становится еще сложнее. «Приветствуйте тех, кто имеет власть над вами». Если мы изучим это, мы увидим, что руководители не названы Павлом, но их поведение должно быть достойным подражания, потому что в стихе 7 людям предлагается следовать их вере или подражать ей, взирая на кончину их жизни, другими словами, результат их поведения. Их кончину, по-гречески «анастрофе», что означает «результат их поведения». К тому же глагол «в прошедшем времени». Это очень интересно. Должно помнить о тех, кто имел власть над вами. Это слово «господствовать» на полях версии короля Иакова также может быть приведено как «наставлять вас». Другими словами, помните тех, кто принес вам эту истину. И Павел включает себя туда. Он говорит «в прошедшем времени», «кто говорил вам Слово Божье». Несколько важных моментов, которые следует учитывать. В чтении версии короля Иакова на полях вместо «руководить» используется слово «наставлять». И те, кто имеет право наставлять других, сами должны быть последователями. Павел утверждает в 1 Коринфянам 11:1: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Итак, вот принципы, которые мы должны применять. Кто-то может использовать эти стихи, чтобы возвысить себя над кем-то другим. Но в ранней церкви так не было, и не должно быть и в этой церкви. Никто не должен брать на себя власть, господствовать над теми, кто находится в его ведении. Первое Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Павел говорит: «Я проповедую вам. Я хочу, чтобы вы пришли к Евангелию Христа. Почему вы хотите бежать со всеми этими ветрами доктрин? Стойте в истине. Посмотрите, согласуется ли она со Словом Христовым. Посему умоляю вас, подражайте мне», говорит Павел. Путь и пример, который он привел, находятся в гармонии с принципами Евангелия. Не следуйте всякому ветру учения. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Он говорит: «Я пришлю вам Тимофея, и Тимофей напомнит вам». Вы можете доверять Тимофею, потому что Тимофей на одной волне, он находится в гармонии с божественным мышлением. Он в гармонии с мышлением Бога. Возможно, что упомянутые верные наставники уже заплатили окончательную цену за свое служение Христу. Павел утешал их и напоминал им, что люди смертны и подвержены смерти. Но Христос неизменен и присутствует всегда. Таким образом, они в противовес обращены к вечно живущему наставнику и примеру, которым является Иисус Христос. Время может изменить нас, но во Христе нет тени перемены. Он говорит: «Уважайте тех, кто привел вас к истине». Некоторые из них уже заплатили самую высокую цену. Сам Павел уже был в тюрьме. Но это то, чему мы должны подражать. Вот почему к евреям 13 глава стих 8 он говорит: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это неизменное руководство. Это можно следовать безоговорочно. Иакова 1.17 говорит: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иногда даже ученики были на одной стороне спора, а потом из-за болтовни перешли на другую сторону. Почему было необходимо, чтобы даже Павел упрекал их? Он упрекал Петра, он упрекал Иакова и попросил их вернуться к тому, что они изначально испытали. Но во Христе нет и тени перемены. И сам Павел оказался в тюрьме. Он был обезглавлен в конце своего жизненного труда. И он был тем, кому стоило подражать. Но даже Павел допускал ошибки. Так что единственный, в ком нет и тени перемены, это Христос. Подумайте об отречении Петра. Огорчило ли оно Иисуса? Конечно, огорчило. Это изменило его любовь к нему? Нет, не изменило. Давайте читать Евангелие не как запись о прошлом, а скорее как свидетельство того, что оно делает в настоящем. Евреям 13 глава стих 9 говорит: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Очевидно, что Павел не говорит евреям, что они должны слепо следовать за каждым, кто имеет власть. Но взвесьте это. Стоит ли следовать? Если это согласуется с Библией и Духом пророчества, обязательно прислушайтесь к совету. Но будьте прилежными учениками. Изучайте самостоятельно. Итак, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Если у нас много доктрин в церкви, циркулирующих вокруг, вызывающих разделение в мире сегодня, именно так. Ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Что имеет в виду Павел, когда говорит «яствами»? Ведь он разговаривает с евреями. Итак, где мы читаем слово «яства»? Давайте читать обрядность еврейского закона. Больше не будем вникать во все эти вещи. Не стремитесь к правилам и церемониям, а скорее к отношениям, которые питают душу. Мы должны нести весть. Мы должны нести весть трех ангелов. Сейчас не время снова увлекаться обрядовостью еврейских законов в обрядах и церемониях и так далее. Давайте сделаем работу, которая была возложена на ваши плечи во времена, в которые мы живем. Проповедуйте трехангельскую весть. Ничто другое не должно занимать наше внимание. Если это не принесло им пользы, то и нам не принесет пользы. Но поскольку души этого мира изголодались по настоящей пище, мы увидим больше ритуалов и развлечений, чтобы удовлетворить чувства и составить душу такой же высохшей, как холмы гелвуйские. Будьте осторожны с пышными церемониями, литургиями, великими праздниками, что бы это ни было. Другая опасность — это, конечно, странные учения. С приближением дня они становятся все более и более странными, пока каждый ветер учения не станет угрожать разорвать церковь на части, а последнее предостережение томится в пыли. Мы должны быть сосредоточены. Евреям 13, глава 10. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана. То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Не будем снова ввязываться в тени. Давайте перейдем к сущности. А затем он делает очень важное замечание здесь. Мы больше не имеем ничего общего с законами тени. Мы не занимаемся ими. Мы не заняты праздниками и церемониями. Мы не заняты жертвоприношениями животных и так далее. Мы имеем дело с сущностью. И мы должны оставаться сосредоточенными на том, что сущность — это Иисус Христос. Затем он делает этот важный вывод. Иисус пострадал вне врат, неся на себе поношение всех грехов человечества. Итак, у нас есть сущность, у них была тень. Наш жертвенник — крест, наша пища — его плоть и наше питье — его кровь. Никакого ритуализма. Совершенно другая еда, чтобы потреблять. Мы оставили позади врата формализма и причастились к кресту. В день искупления жертву за грех сжигали вне врат. И это наш долг. Левит 16:27. «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их». Интересно, все это олицетворяет тот грех, который облачил Христа, и Он умер. Итак, две великие истины заключены в этом ритуале. Номер один. Иисус – истинная жертва за грех, и Он будет страдать за вратами или станом. Номер два. Тени, указывающие на сущность, должны быть оставлены позади, и мы должны взять крест и следовать за ним. Другими словами, мы должны оставить позади религиозность и принять новый и живой путь. Если мы будем искать Его в граде земном, мы не найдем Его, потому что Он уже ушел. Многие хотят построить земной город. Они хотят иметь эту религию, этот мир здесь, на земле. Они на самом деле не хотят, чтобы Христос вернулся и сделал все новым. На самом деле они нервничают, когда вы так говорите. «Нет, нет, нет, этого не будет. Устремив взор на небесный град, пойдем под окровавленным знаменем князя Эммануила». Есть интересная история в Евангелии от Матфея, 27 глава. Стих 32 говорит: «Выходя, они вышли из города. Они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его». Я хотел бы предположить, что мы все прообразные Симоны, призванные нести крест. Оставив земной город позади, мы находимся за пределами города, потому что когда он вышел, они возложили на Симона крест. Когда он вышел из города, когда мы покидаем его, мы становимся гражданами вечного города, создателем и строителем, который является Бог. Ревеям 13 глава, стих 14 говорит: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Давайте не будем связываться с теми, кто хочет построить свой город здесь, на этой земле. Мы ждем нашего лучшего города. И чем больше суматохи на этой земле, тем хуже становится. И вместо того, чтобы взывать: «Дай нам надежду, скажи нам, что все будет хорошо. Нет, нам надо указать на грядущую великую надежду. Иисус Христос, который вернется, и лучший город, которого мы ждем. Другими словами, чем хуже становится, тем и ближе. Чем хуже становится, тем больше мы должны смотреть вверх. Чем хуже становится, тем больше возбуждение. Мы не должны впадать в депрессию. Стих 15 говорит: «Итак, будем через Него непрестанно приносить жертвы Богу хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Продолжайте делать добро и проповедовать Евангелие». Медицинское служение – это один из способов, которым мы можем достичь людей в то время, когда земные медицинские проблемы станут бурными. Затем здесь есть второй стих о повиновении, стих 17. «Повинуйтесь тем, кто властвовал над вами». Синодальный перевод «повинуйтесь наставникам вашим». Опять же, мы должны рассмотреть альтернативный перевод «повинуйтесь тем, кто ведет вас к истине». «Следуйте им, подражайте им, ибо они неустанно пекутся о душах ваших. Они беспокоились за вас, они принесли вам истину, как те, которые должны дать отчет. Ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Нет большей радости, чем вести кого-то к принятию истины и увидеть, что этот человек готов идти путем истины. И Павел говорит: молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Итак, молитесь за тех, кто принес вам истину. Павел включает себя в этот список. Давайте еще раз посмотрим на хиастическую структуру в 13 главе послания к евреям. Опять она состоит из A, B, C и A, то... Евреям, глава 13, стих 5. «Эй, не оставлю тебя и не покину тебя». Если мы перейдем к A с черточкой, Евреям 13, 19. «Особенно же прошу делать это, дабы я вскоре возвращен был вам». Это интересный контраст. Иисус говорит: «Не оставлю тебя, не покину тебя». И Павел говорит, что он тоже не хочет уходить и оставлять их, но что вскоре он вернется к ним. Евреям 13 глава, B-компонент, стих 7. «Поминайте наставников ваших или тех, кто вел вас в принципах Господа». И затем стих 17, без черточкой, «повинуйтесь наставникам вашим или тем, кто вел вас в принципах Господа». Здесь не говорится отказаться от вашей проницательности. Си, Евреям 13, 12 говорит: «То Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат». Си с черточкой. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Другими словами, неся этот крест, следуй за Иисусом, откажись от того, что является препятствием, и беги к кресту. Помни тех, кто привел нас к истине, и подражать им в той мере, в какой они находятся в согласии со Словом Божьим. А затем следует благословение. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Опять же, у нас есть многозначительное слово «усовершит вас», «сделает совершенными». Это слово «делать совершенным» означает объединиться, выражать. Как Яков, мы вывихнуты, нам нужно адаптироваться. Пусть Господь работает с нами в своей каменоломне, чтобы достичь этого совершенства. Мы от природы склонны ко злу, и наш компас нуждается в перезагрузке. Давайте внимательно посмотрим на это. Римлянам 8 глава стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Требуется механик, чтобы сбросить часовой механизм. Нужен кто-то, у кого есть правильные инструменты, и только Иисус может повлиять на это внутри нас. Итак, давайте извлечем урок из духа пророчества и знамений времени. Пусть те, кто чувствует склонность к высокому исповеданию святости, взглянут в зеркало Божьего закона, который открывает нам недостатки нашего характера. Те, кто осознают, что Он различает истины и намерения сердца, не посмеют хвалиться безгрешностью и осмелятся заявить, что «я совершенен, я свят». Если мы, говорит Иоанн, не отделяясь от братьев своих, говорим, что не имеем греха, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если мы говорим, что не согрешили, мы делаем его лжецом, и его слова нет в нас. Если мы исповедуем наш грех, он верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправедности. Когда Павел говорит об этом совершенстве, он имеет в виду эту гармонию мысли с Богом. Это значит ежедневно умирать для греха, позволяя Богу производить изменения, которых мы способны собственными силами не в состоянии добиться. Мы должны испытать силу Нового Завета и нового образа жизни. Иеремия 31:33 говорит: «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь». «Не вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут моим народом». С Иисусом в сердце мы можем сказать, как мы читаем в Псалме 39 и 9 стихе: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Это великий антитип. Это то, что Иисус пришел сделать, чтобы возвеличить закон и сделать его прославленным. И это то, что Он хочет написать в наших сердцах, и мы должны позволить Ему это сделать. Это для того, чтобы мы могли быть совершенными перед Ним. Позвольте мне уточнить это. Насколько совершенным был разбойник на кресте, когда Иисус простил ему его грехи? Полностью совершенным. Было ли у него время для освящения? Да. Он жил какое-то время после того, как Иисус уже умер, и он, должно быть, упрекал своего товарища на другом кресте. Он, должно быть, прекратил или перестал сквернословить то, что он делал раньше, то, что другой все еще делал. Итак, когда Бог входит в сердце и вкладывает в сердце этот закон, вы совершенны. Тогда ваше поведение также должно быть в гармонии с делами Христа. Бог заключил с нами вечный завет, который не может быть нарушен, потому что он основан на лучших обетованиях и лучшей жертве. Он не основан на том, что мы можем сделать. Исход 19:8. И весь народ отвечал, единогласно говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Мы рассматривали эти стихи раньше. Давайте всегда читать это в контексте. Это основано на понятии «вас». Колоссянам 1:27. которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Затем следует заключительное приветствие. Евреям, глава 13, 22 стих. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещевание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствует вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь». Затем я написал здесь синим цветом остальную часть стиха, написанного евреем из Италии Тимофеем. Есть постскриптум, написанное евреем из Италии Тимофеем. Этот постскриптум не был частью оригинального письма к евреям и впервые появляется в рукописи VI века. Некоторым может показаться, и многие верят, что это письмо писал не Павел, а Тимофей. Но ясно, что авторы версии короля Иакова не верили, что его написал Тимофей. На самом деле, если мы перейдем на веб-страницу textusreceptus.com, там написано: «Его продиктовал Тимофею Павел». Если вы посмотрите на версию короля Иакова, она гласит перед главой 1: «Апостол Павел, посланник евреям». Также очень ясно из духа пророчества, что Павел был тем, кто написал послание к евреям. И самое последнее слово, написанное евреем из Италии Тимофеем. Точно так же, как в послании Филимону, которое заканчивается, написанное Анисимом из Рима Филимону, что предполагает, что Анисим является автором послания к Филимону, которого никто не оспаривает, потому что оно начинается «Павел и Тимофей Филимону». Как одаренный оратор, Павел часто произносил послания, написанные другим, как юрист произносит речь, а секретарь печатает. Итак, мы должны верить, что слово было написано Павлом. Из написанного очевидно, что именно он является автором всего, что мы изучали. Он был назван апостолом язычников. Он тот, кто взял тени и ясно сказал нам, что такое сущность. Его бремя состояло в том, чтобы привести нас от тени к сущности. Давайте завершим наше исследование стихом из послания Павла 2 Коринфянам, глава 1. Я прочитаю стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Бремя Павла в этой последней главе состоит в том, что мы объединяемся в братском общении. Бремя Павла в том, чтобы мы уважали тех, кто наставляет нас на всякую истину. Бремя Павла в последней главе послания к евреям состоит в том, чтобы мы утешали друг друга, чтобы мы увещевали друг друга, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы были гостеприимны друг к другу, чтобы мы были гостеприимны к ангелам и чтобы побеждали с этой вестью и представляли ее умирающему миру. Сейчас самое время осознать, что мы имеем дело с сущностью и больше не должны ходить в тени. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за книгу «Послание к евреям». Благодарим Тебя за содержание и ясность, с которой Павел подводит нас к сущности, чтобы мы могли смести убежище лжи, построенной в мире относительно сущности, которая есть Иисус Христос. Помоги нам ухватиться за истину, чтобы воздвигнуть крест вне города, ожидая другого города, не возвращаясь земной, и быть готовыми к скорому пришествию Иисуса Христа, который не замедлит, но придет, и время для этого близко. Благослови свой народ. Во имя Иисуса. Аминь.